Вітаю слухачоў Еўрарадыё. Пры мікрафоне Марыя Вайтовіч. Наш сённяшні госць – гэта мастак Алексей Кузьміш. Прывітанне. На творчасць якога звярнулі моцную ўвагу пасля таго, як ён раптам распрануўся на выставе ў Нацыянальным цэнтры сучаснага мастацтва ў знак пратэста супраць цэнзуры. Я нагадаю, што наш эфір можна слухаць на афіцыйнай старонцы еўрарадыё.фм, таксама сачыце за нашымі стрымамі ў сацыяльных сетках, гэта ў Фейсбуку Аднакласніка Кантакце, пакідайце свае пытанні. Я ж пачну, напэўна, з асабістай гісторыі знаёмства з Алексеем. Так атрымалася, што недзе напрыканцы мінулага тыдня я была на выставе нью-йоркскай мастачкі Аліны Блюмс. Так? І пасля выставы мы вырашылі пасядзець трохі, празмаўляць пра мастацтва. Сабралося шмат людзей, і знаёмых, і незнаёмых. Побач з намі сядзеў хлопец у нейкай кепышцы з вельмі прыгожымі вачыма. Я звярнуў увагу, што нейкі сціплы такі хлопец сядзіць, думаю, што за хлопец такі. Пасля мы кудысьці адышлі з іншымі людзьмі, і нейкі іншы хлопец кажа: «Хадзем рабіць селфі». Мы такі не зразумелі, а што за селфі, з кім, а што? Ну, з тым мужчынам з таблічкай. З нейкай. Я думаю, што такое? І высветлілася, што з намі за сталом сядзіць Алексей. Мне стала трошкі крыўдна, што адна такая вось акцыя гучная, яна прыцягнула увагу да фігуры мастака, але ж шмат хто не ведае ўвогуле, чым ён займаецца, нічога не ведаюць пра яго творчасць. Таму мы, напэўна, пачнем з самага пачатку. Алексей, калі ласка, распавядзі, а вось у дзяцінстве ты займаўся мастацтвам?
Да, спасибо за вступление, польщен, честно говоря. В детстве, конечно, знаете, я думаю, что человек формируется из среды. То есть он лепится, скажем так, из нулевой какой-то абстракции. Он в самом начале своем представляет из себя ничто. И хороший пример — Маугли, которого мы привыкли читать по книжкам, но, к сожалению, никто не интересуется научными фактами о том, что на самом деле было. То есть, когда человек попадает в среду не социальную, он говорить о том, что он является человеком, невозможно по причине того, что он теряет все социальные инстинкты, и невозможно их потом ему привить, после того даже, как его возвращают в ту среду, где тусуются люди. Да? Из дикого животного мира он уже не имеет возможности стать человеком. То же самое я вырос в интеллигентной семье, мой отец художник, дедушка врач, бабушка учитель, мама Мадонна, муза отца. И, собственно, у меня не было других выходов, как развиваться в поле культуры. Но в семье посчитали, что одного художника хватит, поэтому я хоть и рисовал, но делал это, скажем так, без художественных школ и академии, очень этому рад. Как сейчас выясняется, и уже в осознанном возрасте я принял решение быть художником. Ну, собственно, как-то вот так все и получилось.
Ты памятаешь, ввогуле, что ты малявал, что тебе натхняло вось яшчэ ў таким дзіцячым, цяжкойным узросте?
Ой, знаете,
где ты шукал натхнение?
Любил рисовать что-нибудь на заборах. Как видно, наверное, по моей последней акции. Вот. На самом деле, да, любил рисовать вообще на совершенно разных плоскостях и поверхностях независимо. Не любил листы бумаги, разрисовывал шкафы, мебель, обои, потолки. Да все что угодно вообще, только не классические какие-то предметы. Вот. И проявлял любовь к граффити. Меня всегда интересовала уличная культура в каких-то радикальных ее проявлениях, потому что тот стрит-арт, который сейчас подается под видом уличной культуры и граффити, естественно, это фейк. Это согласованные какие-то вылизанные работки, которые нравятся тем же людям из Мингорисполкома и прочее. Но, естественно, там более-менее какие-то острые работы, они никогда не попадут в форме мурала на стену домов. Да? Поэтому меня интересует граффити как художественный жест какого-то несогласия, поиска формы, поиска самовыражения художника, который не согласен с тем, что происходит в мире искусства сегодня и в официальных его институциях в частности.
Я помню, что у моєму школьному зрості, а покольки ми з тобою амаль одногодки, то і у твоїм так само, графіці це було таким модним, таким модною плинню, так?
Совершенно верно.
Я пам'ятаю, що за графіці шмат кого ганяли. А у тебе були такі випадки?
Знаєш, коли... я как-то, що касаємо іменно графіці, я в основному рисував ескізи. У мене була така тетрадка, де я рисував ескізи графіці. На стінах, ну, разве що тегл, то есть каких там... Поезда не бомбил, никаких таких работ серьезных не делал. Плюс еще я рисовал эскизы к татуировкам тоже. Ну, кстати, не имею ни одной татуировки, как вы, наверное, успели убедиться уже. Знаете, мне хоть и нравятся татуировки, но мне легче майку с принтом каким-нибудь надеть сегодня одну, завтра вторую, потому что актуальность в нашем информационно перегруженном мире, который куда-то спешит, бежит, настолько быстро вообще выходит из поля зрения и из значимости, что забивать свое тело какими-то символами, которые кажутся актуальны и важны сегодня, это значит завтра прибегать к процедурам по их удалению. Ну, если, конечно, ты трезво относишься к своему выбору. Да? То есть я говорю к тому, что сегодня в мире потерян... нет хорошо, нет плохо, нет белого, нету черного, потеряны все ориентиры. Поэтому татуировка, мне кажется, это неактуальное сегодня занятие. Кстати, моя выставка 540, которая проходит в НЦСУ именно по этой теме, то есть по теме постправды, такого перевернутого мира, где ничего не понятно, что происходит.
Да, к этой выставе мы еще вернемся. Олеж, вот давай так само про накерунки некие. Так, ты кажешь, что ты не учился нигде там специально малевать, так? А ты учился нигде в Оголе?
Да, конечно, у меня высшее образование экономического характера, хотя я практически не работал в этой специальности, мне не нравится то, чему я учился, и как-то так получилось, что я не, ну, наверное, еще не было тогда осознанного периода, когда я принимал решение о поступлении там, в тот или иной вуз, просто поступал, потому что это нужно, и потому что я следовал шаблону, как и продолжают это делать там большинство людей сегодня. Да? Но сейчас я переформатировал свою жизнь и подход вообще к тому, что происходит вокруг, и стараюсь, ну, хоть я уже и говорил, что человек – это продукт среды, и сам по себе он не представляет ровным счетом ничего, но я стараюсь вот это вот само по себе как-то из бэкграунда доставать на передний план и строить свое будущее, свое настоящее, наверное, в первую очередь. То есть я живу, я отбрасываю прошлое, я утилизирую какое-то какие-то прошлые скребы, вот эти вот вагоны, которые тянут и не дают развиваться и делать что-то новое. Я утилизирую их и плюс даже не заглядываю в будущее. Да? То есть я живу, как это может не показаться парадоксальным, именно сегодняшним моментом и безумно этому рад.
Выдатно. Скажи, Олеж, можно нигде не учиться, так, Олеж, майстры, они могут быть. Есть у тебя некие майстры, которые, ну, тебе натхняют, так?
Слушай, ну, конечно, есть, и они уже, скажем так, в живых их нету, да, то есть это художники с мировыми именами, благодаря информационным технологиям и сети интернет сейчас можно соприкасаться с их творчеством, с их опытом. Я им благодарен.
Это кто?
На самом деле их очень много. Перечислять сейчас, наверное, даже, ну, из концептуальных авторов, тот же Джош Кошут, из таких сумасшедших авторов тот же Жан-Мишель Баски. Венские акционисты, мне, честно говоря, их стилистика не очень нравится, но близки в какой-то степени их идеи. Мне не очень нравятся попсовые художники, типа Такеши Мураками, Дэмиана Хёрста или Джеффа Кунца, но в то же время я не рассматриваю, не делю художников на хорошо и плохо, так же, как и вообще ничего не делю на эти критерии, а рассматриваю их как некую субстанцию для изучения и... Ну, то есть для изучения и для исследования, да, даже Никос Сафронов может представлять определенный интерес в этих целях.
Ну, згодна. А скажи, калі ласка, калі ты ўвогуле адчуў, што сапраўды хочаш займацца такой творчасцю ўжо сур'ёзнай, і што стала рухавіком для гэтага?
Знаешь, недавно, вообще недавно, сравнительно, на протяжении всей жизни мне нравилось искусство, и когда-то я к нему там прикасался, где-то в форме зритель, где-то в форме любительских там каких-то почеркушек. А где-то там года 2-3 назад там произошли определенные события в жизни, после которых я, так скажем, обнулился, пришел к некой ментальной смерти и возродился уже в новом... как новый субъект. Ну, отбросим эту всю пафосную фигню и скажем просто, что мне всю жизнь нравилось искусство, и когда я достиг некого осознанного времени в своей жизни, я начал им заниматься профессионально. Ну, профессионально не с точки зрения, что я пошел учиться в Академии искусств. Слава богу, что я туда не пошел, потому что, судя по ребятам, которые ее заканчивают, на поле настоящего искусства в реальном секторе жизни им ловить особо нечего. Я не говорю сейчас о всех, я говорю сейчас о большинстве. У кого-то получается выплыть из этого болота, чем является Академия искусств сегодня. Но... многие обречены выполнять какую-то грязную работу по удовлетворению пошлейших вкусов современного заказчика. Поэтому я образуюсь каждый день. Каждый день я что-то изучаю. Еще раз выражаю особую благодарность сети интернет и тому стафу, качественному контенту, который присутствует в нем. Интернет, конечно, это помойка, но... Но это зависит от человека, сможет он эту субстанцию использовать как некое грязное абстрактное пятно, или же сможет сделать кристальную, чистейшую выборку той квинтэссенции знаний, безусловно, которой является интернет в хорошем его понимании. Ну, я так надеюсь, что очень хочется в это верить, что я на пути ко второй группе людей, и поэтому, по сути, грубо говоря, мне не нужны офлайн учебные заведения, потому как в эпоху интернета всему этого можно добиться самому. Академия искусств, ну, что мне рисовать там пейзажи с кониками и цветочками, или там лепить какие-то очередные классические формы. Плюс... навешивать себе на голову кучу скреп и некой неактуальной столетней, уже 100 лет назад уже было неактуальной информации, которая просто врезается в эти бедные мозги студентов, и ну, они, по сути, делают из них инвалидов. Я не хочу быть таким, зачем мне это нужно? Я ценю свое здоровье, в первую очередь ментальное.
Нагадаю, што пры мікрафоне працуе Марыя Вайтовіч, наш госць, мастак Алексей Кузьміч, на творчасць якога звярнулі моцную ўвагу пасля таго, як ён стаў на выставе ў Нацыянальным цэнтры сучаснага мастацтва ў знак пратэста супраць цэнзуры. Але зараз, пакуль быў невялікі перапынак, наш госць наадварот апрануўся. Алексей, распавядзі, калі ласка, з чым гэта звязана?
Да, решил немножко поменять имидж, почему-то я люблю на ночь читать комментарии, смеяться, и я под них хорошо засыпаю. Не знаю, мне в какой-то степени даже нравятся хейтеры. Вот. И почему-то думают, что я эксгибиционист. То есть я вышел голым на свою акцию, потому что мне по приколу появляться голым на людях. Да? Вот. Ну, хочу развеять это мнение, да, и сказать, что это заблуждение на самом деле. Голым я не появляюсь на людях и не хожу в черном плаще, в темных переулках и резко его не скидываю, особенно при детях. Вот. И та акция, это скорее визуальная составляющая, без которой обнаженность, это визуальная составляющая, без которой невозможно было обойтись по причине концептуальной составляющей, которая была, скажем так, спущена с этих сверхов, с министерских структур.
Але да яе мы яшчэ прыйдзем. Так, давай от пачатку. Что зараз мы кажем?
Да, собственно, это костюм дворника. А точнее, это мой костюм с предыдущей акции, которая называлась «Творец без яец». И проходила, ну, была сделана, вернее, тоже хулиганскими способами на, ну, в кавычках, на фестивале «Арт Минск», который проходил в этом же году, 29 мая открытие, и в котором я тоже участвовал. Это коммерческий фестиваль так называемого современного искусства, в котором современным искусством разве что пахнет с названия бигбордов, и, ну, некоторые работы, может, отдаленно напоминают этот контент. Да, на самом деле там глубоко коммерческий фестиваль, у которого стоят задачи продать как можно больше работ, и неважно, какими способами, неважно, какому зрителю, неважно, что он при этом будет, как-то будет образовываться и так далее. Ну, во всяком случае, есть, конечно, и позитивные стороны этого фестиваля. Я не говорю, что он полностью...
А
не соответствует действительности,
так,
да.
Але ты пришел таким вот выглядит чему?
Я пришел в таком виде, потому что, как и в этой акции, я хотел показать место современного художника. Только если там, где я был голый, это были государственные институции, то здесь это была коммерческая уже составляющая. То есть это было коммерческое поле. Там, куда художник приходит и сотрудничает с галереями, пробует выбивать некие гранты. То есть это некая капиталистическая структура, среда, в которой художник вынужден, чтобы выжить, вынужден вертеться и подстраиваться, опять-таки, под рамки и принимать условия игры, рынка и тех структур, от которых зависит его будущее, от которых зависит его, в первую очередь, финансовое благополучие, ну и, собственно, существование. В принципе, без денег жить невозможно в современном мире. Вот, я оделся в костюм дворника, взял метелку, веник, распечатал листы с манифестом акции «Творец без яец» и пошел, и когда организаторы говорили пламенные речи о том, как процветает белорусское искусство у нас в стране, ну, я так абстрактно туда пошел и как раз попал на куратора Ельцин-центра, это парни из России. Я начал, он как раз там что-то начал говорить помпезное, я разбрасывал листовки, и он аж начал заикаться и перепутал даже фамилии там, директора Дворца искусств и прочее. Ну, испугался, видно, подумал, мало ли что, Беларусь все-таки. Ну, я разбросал эти листовки, потом начал подметать и показал тем самым... сзади у меня написано «Творец».
Ага. Башня, так?
Написано «Творец». Да, и такой парадокс, вроде бы дворник какой-то, да, ходит, прибирает, у него «Творец» написано, люди смотрят в недоумении, не понимают ничего, что происходит. Такого места, на самом деле, современного художника в этой капиталистической коммерческой системе, где ему отведена роль некого обслуживающего персонала, который толстым слоем косметики затирает, прибирает, вычищает, обезличивает или же наоборот приукрашает те моменты, которые выгодны или невыгодны определенным структурам идеологического характера, коммерческого характера и иных профилей. То есть художник, по сути дела, обслуживающий персонал. Его функция – это быть дворником и прибираться в домах господ. Почему без яец? Потому что, ну, мне кажется, белорусский художник, независимо от гендерной принадлежности, сегодня это, ну, не помешали бы ему лишняя парочка этих округлых предметов, которые даны природой. Потому как современный художник – это приспособленец. Он не имеет права сказать свое слово, он не имеет права сделать то, что он считает нужным. Он может только приспосабливаться, и в домах господ, например, в Древнем Китае еще много-много тысяч лет назад были рабы. Как их делали рабами? Это евнухи, то есть их кастрировали, и после этого появлялась привязка уже к своему господину, потому что кастрат был неполноценным членом общества, он не имел права заводить семью или вступать в какую-то государственную должность. Ну, максимум он мог просто как пес валяться у ног своих господ, и этим, собственно, этой акцией я и показал место...
Але ж акціями я гэта разумею, але ж чым ты займаешся, я не ведаю. Ты малюеш карціны, ці што? Што ты робіш увогуле? Звычайна.
Ой, нет, я не рисую картины. Вообще изначально где-то года три назад, как я повторюсь, там 2-3, не знаю, там точно счет не веду, я стал профессионально заниматься искусством и уже интерпретировал себя как художник. То есть я уже говорил людям, что я художник. Начиналось с абстрактной каллиграфии, но меня никогда не интересовали классические холсты. Это всегда были какие-то предметы из бедного искусства, артеповерта так называемое, где такое течение, где искусство можно делать из просто чего-то окружающего, то есть из любых предметов, которые можно найти там в свободном доступе, просто везде, да, на самом деле, здесь лишь была фантазия, почему я так негативно настроен к академиям и вообще к академическому образованию, не только белорусскому, в том, что вот это некое чувство...
Импровизация?
Да, импровизация, оно умирает и заменяется на ремесло. То есть художник, который получает академическое образование, он не представляет себя без того, чтобы вот что-то делать, мастерить, там вот постоянно там что-то. Хотя на самом деле все здесь, то есть появляется идея, а идея уже может реализовываться совершенно различными способами. Когда я это понял, я ушел непосредственно там от какого-то рисования и начал выражать идеи. То есть моя мастерская – это просто какое-то место, где я могу отдохнуть в тишине, в спокойствии и подумать. Независимо от локации, да, это может быть лес, это может быть велосипед, это может быть дома диван, да, это да все что угодно, душ, там могу лежать просто там на траве под солнцем.
Свою акцию опошнюю ты у души придумал, так?
Ну, какую-то часть из нее, да, наверное. Собственно, поэтому я не концентрируюсь на каком-то одном медиуме. Я в данный момент меня интересует больше видеоарт. Ну, такой период, наверное.
Я ведаю, что я зачепилась вось на конт відеоарта. Я просто некоторые працы бачила, і я зачепилася за одну такую працу. Ты нешта робіш з дваном, так?
А, ну да, да.
Вось,
да,
ну, да, як да, на стенки вешаюсь, так, вось мне зачапіла ідэя, тому што я памятаю, ну, як я яе чула, я памятаю, што ўсе ў дзяцінстве любілі разглядаць гэтыя дваны, так, вось усе гэтыя фігуркі, якія там ёсць, там нешта такое. І ты там акцэнтуешся, я правільна разумею?
Да, не? Совершенно верно, то есть ковёр для меня это некая вселенная, вообще безграничная, состоящая из множества... самых сверхъестественно сумасшедших галактик, да. Потому что, ну, наверное, как у большинства людей моего там возраста или поколения, дома в детстве висел ковер, который одновременно представлял из себя некую божественную сущность, какую-то загадочную, мистическую, некое сказание, и в то же время что-то демоническое, что-то, ну, сложно объяснимое, да, то есть какая-то вселенная. И я решил интерпретировать это свое произведение. Это немецкий ковер. Я его еле выпросил у бабушки, потому что он еще вот достался ей от дедушки. Это очень... Вообще ковер – это как некий символ богатства человека с советской эпохи, да? А телевизор – это символ богатства человека постсоветской эпохи, да? И здесь строится на таких... на противопоставлениях поколение поколению, да, то есть конфликт, классический конфликт поколений отображен в этой работе, ценности одного поколения прошлой эпохи, прошлой страны, и ценности сегодняшние, да, то есть у каждого дома сегодня висит там плазма, и желательно побольше, и все любят смотреть там какие-то помои, поэтому девайсу, да, и то же самое раньше считалось признаком плохого тона, если к тебе приходят в гости, у тебя на стене нет клевого ковра, которым ты можешь похвастаться. Работа называется «Саня Шик». Это такой классический Саня, который классический человек нашего мира, то есть постсоветского пространства, который любит повыпендриваться, да, как обезьяна.
Такую працу можно поглядеть, я веду, на социальной, на сторонце в Фейсбуку, так?
Да, можно в этом, на Ютуб-канале можно, ага. Просто Алексей Кузьмич. И там
есть разные, да, твои, да, працы,
там,
так?
Есть различные, то есть я стараюсь, видеоработы я стараюсь выбрасывать туда, поэтому Ютуб, Алексей Кузьмич, заходите, смотрите. В основном я работаю с видеоартом, то есть многие люди там недоумевают, где работы. Я не рисую картины, у меня нету картин. Я работаю, стараюсь больше работать с актуальными направлениями, такими как видеоарт, перформативные практики, инсталляции.
Слухай, мы все ж таки... Прыдзем до гэтай тэмы, да апошні твой інсталяцыі, да апошні твой выставы, якая зараз была. Вось тут таксама пытанне ёсць. Пецярбургскі мастак Пётр Павленскі, так, цвіком прыбіў сваю машонку да каменнага бруку Чырвонай плошчы ў Маскве. Ага. Так? Акция была просвечена до дня супрацовника органа внутренних справ. И, как сказал тогда вось мастак, голый художник, смотрящий на свои прибитые кремлевской брусчатки яйца, ну, это метафора апатии, политической индифферентности и фатализма современного российского общества. Тут наш слухач Артур, и он пытается вогули, а ты не собираешься вось принять удел вось у такой акции, например, прийти на площадь Ленина?
На площадь Ленина с яйцами? Ну, вообще не думал об этом. Наверное, нет. Знаете, Петр Павленский, конечно, очень значимая фигура, да, и... Но почему там все должны делать там, то, что он, например, делает? У нас свой контекст, у нас своя ментальность, у нас своя страна, у нас все-таки не Россия, хотя это и близкий нам этнос. У нас, по сути дела, в стране практически нету акционизма, да, но мне кажется, когда делаешь искусство, нужно не смотреть на кого-то, а делать, ну, стараться, по крайней мере, делать что-то свое. А то, что будет понятно местному зрителю, и работать только с местным контекстом. Мне кажется, Петр Павленский делал очень жесткие акции, они идеально соответствуют просто тому контексту, который... той ситуации, которая наблюдается в России. Но у нас другая страна, и, мне кажется, настолько настолько жесткие условия, которые показывает Петр Павленский, они будут не совсем подходящими для нашего региона. Да?
Я думаю, что тут питание с подтекстом, так, ти не натхняет себе именно Вита Павленский, ти не он твой вот такий кумир, так, не хочешь ты быть до его подобным, ну, коли робишь такие акции, какие робишь опошним час.
Ну, я не прибивал и вроде ничего не поджигал, поэтому, наверное, нет.
Ну, скажи, коли ласка.
Я уважаю его как художника, он крутой.
Добра, а все ж таки, что и чему ты зарабил у национальном центре, так, сучасного мастерства, так, и чему? Тобок, я ведаю, что там была твоя выстава, и неяк не так повесили твою работу, так?
Ну да. Да, собственно, это не работу повесили, да, то есть все с самого начала произошло не по плану с их стороны, да, то есть когда я пришел, мне позвонили, я вначале сразу отказался от участия в выставке, но потом разговор продолжится, и я решил встретиться, пообщаться, что там вообще, там, в принципе, в этом центре даже никогда не был, но просто я знал, что это государственная институция, где все цензурируется, и там какие-то прогрессивные авторы практически никогда не выставляются. Вот. Ну, я встретился, пообщался с руководством, и, ну, видно, они подумали, я свой чувак. И на мой вопрос о цензуре они ответили в таком духе, что главное, чтобы не было эрегированных фалосов, потому что Минкульт, папа здесь на этой выставке, и мама тоже. И все остальное можно. Вот тебе зал, все там необходимое дадим, делай что-нибудь, все остальное можно. Ну, все, я сразу схватился за эту идею и начал свой эксперимент. Да? То есть, это не просто там, что мою работу перевесили, ой-ой-ой, как так можно, и что-то там в попыхах сделал эту акцию. Эту акцию я готовил 3 месяца со дня начала вообще разговора с НЦСИ. И она видоизменялась в течение этого времени. Она интерпретировалась там в различные совершенно смыслы.
У нас, на жаль, засталося вельми мало часу. Скажи коротенько, так, я ведаю, что зараз есть некие проблемы с милицией, так?
Есть,
якое, да. Так, что тебе с...
Ну, не знаю. Не знаю, сложно сказать. Очень сложно сказать. Я не прибегал к помощи адвокатов. Один раз я ходил на разговор с милицией. Разговор был странным. Они пробовали интересоваться на почве культуры и искусства, пробовали интересоваться вопросами, но хотя не знали, там, что такое постмодерн или там, и так далее и тому подобное.
Ясно. Мы протягиваем Саши за этой историей. Я выбачаюсь, у нас уже нема часу. Зусім, Марія Вайтойш у студии была. И так само Алексей Кузьмич.